Глава 62. Было одно из редких сентябрьских утр, сияющих дымкой и небесной славой. С Ордынки они вышли на Пятницкую, обогнули метро и оказались возле рынка. Там, на рынке, действительно продавали конину, конскую колбасу и всякие татарские сладости из липкого теста. Забегаловка была уже открыта. Двое татар в тюбетейках пили чай за чистым столиком и говорили на своем языке. Пахло горячим жиром и пряностями. За стойкой стоял пожилой бритый наголо человек с выражением королевского достоинства. «Садитесь, чай принесут, а чебуреков придется подождать. Скоро будут». Лили сидела за столиком, вертела головой, говорила Шурику о том, как она привыкла, ну, почти привыкла к тому, что мир меняется каждые полчаса. Ну, не каждые полчаса, а каждые полгода. И меняется радикально, по всем параметрам. Так что не остается ничего прежнего. И все становится новым. Она стригла пальчиками в воздухе, и как будто обрезки летели в разные стороны. А то, что оставалось... В это можно было верить беспрекословно. «Вот, понимаешь, Япония?» «Ничего не понимаешь. Ни в их отношениях, ни в еде, ни в способе мышления. Все время боишься совершить ужасную ошибку. Ну, это как у нас моют руки перед едой, а у них после. У нас неудобно выйти в уборную. Стараемся незаметно так выскользнуть, а у них неприлично не улыбаться, когда к тебе обращаются. А когда я учила арабский язык, у нас был замечательный профессор, палестинец, очень образованный, Сорбонну закончил. Так на него нельзя было посмотреть, не то что ему улыбнуться. И он на нас не смотрел. А в группе было 8 человек, из них 6 женщин. Когда он слышал наш смех, он просто бледнел». Такие правила. Потом им принесли чебуреки. Они были золотые, в коричневых пузырьках, дымились, и запах жареной баранины расходился от тарелки такой густой, что был почти виден. Лиля уцепилась за чебурек. Шурик ее остановил. Горячие очень, осторожнее. Она засмеялась и подула на чебурек. Из задней двери вышла девочка лет 3 в сережках, подошла к Лиле и уставилась на ее тапочки, как на чудо. Лиле покачала ногой. Девочка схватилась за тапочек. Бритый хозяин крикнул что-то по-татарски, и прибежала девочка лет 6. Схватила маленькую за руку, та заплакала. Лиля открыла сумочку, болтающуюся на ремешке, вынула из нее 2 заколки с розовыми бабочками и дала девочкам. Старшая взмахнула ресницами, как бабочка крыльями, тихо сказала спасибо, и они исчезли, сжимая драгоценные подарки. Лиля вцепилась в чебурек. Под ее зубами он брызнул масляной струей Шурику в лицо. Он отер жир с лица, засмеялся. И Лилька захлебнулась своим девчачьим смехом. Чебуреки были вкуснейшими, а Шурик с Лилей страшно голодными. Они съели по 2 чебурека и выпили по 2 стакана чаю. А потом хозяин принес им блюдечко с 2 маленькими кубиками пахлавы. «О, комплиментс!» — засмеялась Лиля, положила в рот сладкий кубик и, уходя, помахала рукой хозяину и сказала что-то на совершенно незнакомом языке. Он встрепенулся и ответил без улыбки и вообще без всякого выражения. «Что ты ему сказала?» — спросил Шурик. «Я сказала ему по-арабски очень красивую фразу, типа «Пусть ваше добро к вам возвращается». Они двинулись в сторону гостиницы, снова пешком и не торопясь. Шурик не спал 2-ю ночь. Состояние было странное. Все вокруг немного зыбкое и уменьшенной плотности, как будто бутафорское. И тело, легче обычного, как в воду погруженное. «Ты чувствуешь легкость необыкновенную?» — спросил он у Лили.
«Еще как чувствую!
Ты только коробку не забудь передать!» — вспомнила Лиля. Они дошли кругами и зигзагами до гостиницы. Паспорта у Шурика с собой не было, и его не пустили в номер. Лиля поднялась, он довольно долго ждал ее в холле. Потом появилась в другой одежде. Теперь майка была красная, а не черная, и губы она намазала красной помадой, и выглядела, как девочка, стащившая у мамы косметику. Носильщик принес чемодан и коробку. Подошло такси. Она сунула носильщику чаевые. Шурик не успел схватиться за ее чемодан, как она сделала ловкое движение пальцами, и шофер поставил в багажник чемодан и коробку. «Коробку по дороге завезем к тебе. Вот что. Адрес я прямо на коробке написала». Они сели рядом на заднее сиденье. От ее волос пахло не то мылом, не то шампунем. И в этом запахе был какой-то оттенок духов, которыми когда-то душилась его бабушка. Французских, конечно, духов. Он вдыхал этот запах, стараясь наполнить им легкие и больше не выпустить, думал и одновременно запрещал себе думать, что сейчас все кончится. Остановились возле дома. Лили спросила, не подняться ли ей вместе с ним, попрощаться с Верой Александровной. Шурик покачал головой и унес коробку. В Шереметьево они прощались во второй раз в жизни. Перед тем, как нырнуть за границу, она встала на цыпочки, он пригнулся, и они поцеловались. Это был долгий настоящий поцелуй, тот, перед свершением которого долго ходят вместе по улицам, не решаясь прикоснуться к краю одежды их кончиком пальцев. Он сначала был благоговейным, а потом превратился в воронку, из которой один переливался в другого, и поцелуй был не обещанием чего-то дальнейшего и большего, а самим совершением и разрешением и завершением. Шурик провел языком по Лилиным зубам и прямо языком почувствовал их яркую белизну и гладкость и понял, что передние зубки, слегка выпирающие вперед и придающие ей обезьянью прелесть, она выправила. «Мартышечкой он ее назвал», — вспомнил он Поленковского. Они смотрели друг на друга, опять, как и в прошлый раз, прощаясь навеки. «Ты напрасно зубки выпрямила», — сказал Шурик напоследок. «Раз ты заметил, значит, не напрасно!» — засмеялась Лиля.